Апостол Павел жаловался Господу: «Господи, да избавь меня от этого ангела сатаны», то есть беса, который прилепился к апостолу и мешал ему в проповеди. И так ему казалось по-человечески, что если бы этот бес перестал его тревожить, он бы проповедовал намного больше бы людей обратил бы в веру во Христа. И вот он говорит, трижды молился Господу: «Господи, да избавь меня от этого гнуса», то есть от этого назойливого беса, который постоянно мне устраивает разные пакости в жизни, от этого страдает проповедь, от этого меньше намного я просветил умов человеческих, приготовил их к воскресению. А вот Господь ему говорит, что его сила Божья совершается в немощи. Видите, как странно. Мы-то думаем по-человечески, что если бы нам ничего не мешало, мы бы преуспели. Но мы забыли, что все дела совершаются нами Божьей благодатью в нас. То есть Господь Бог в нас или через нас совершает эти добрые дела. А не я сам, не своей силой совершает их человек. По этой причине просить Господа избавления от всех наших скорбей, бед, неприятностей, болезней и страданий, это значит, что ослабить действие Божьей благодати. Потому что так прямо ему Господь сказал: «Да влеет тебе благодать моя, достаточно тебе, в избытке у тебя моей благодати, и не беспокойся, потому что сила моя совершается в немощи». Вот когда мы немощны, когда мы стеснены вот этими обстоятельствами, когда и тут, и там неудобство, и сидеть неудобно, и стоять ноги устали, и накладки всякие по времени, и шум, и поесть теперь нам невозможно подкрепиться. Но вот Господь говорит, вот в эти-то моменты особо действует моя благодать. Поэтому давайте наберемся мужества, не будем стесняться, будем все-таки терпеливо нести вот то, что нам предложено сейчас Богом, в надежде на то, что если будет на то милость Божия, то разрешится и эта проблема для нашего блага. Если же Господь захочет оставить нас в таких стесненных обстоятельствах, то, видимо, мы при этом гораздо больше пользы можем приобрести. Не будем унывать. Вот сегодняшнее занятие, оно уже четвертое в теме «Как определить Божью волю». Наверное, эти правила, каждое новое правило, они более и более такие сложные, более тонкие с точки зрения духовной. И вот сегодняшнее звучит так. Помимо тех заповедей, которые написаны в Священном Писании, которые мы слышим на проповедях, которые в толкованиях святых отцов есть, во всей святоотеческой литературе изъясняются, кроме этих заповедей и постановлений церковных, есть еще один способ определения Божьей воли – это через людей духовных. То есть через окружающих нас людей, которым можно доверить вот тот или иной вопрос, ту или иную проблему в своей жизни. Мы уже кратко говорили об этом, какая в современном мире нас подстерегать может тут опасность. Но сейчас давайте все-таки обсудим само это правило четвертое. Как нам, надо или не надо, обязательно или не обязательно обращаться к людям, имеющим духовную опытность, за разъяснением наших трудных дел и обстоятельств, так, чтобы определить, какова же в этом деле Божья воля, чтобы именно только ее исполнить. Поскольку уж мы с вами хотим спасения, если мы серьезно решили, что вся наша жизнь, в общем-то, для того нам и дана здесь на земле, чтобы приготовить себя к вечной блаженной участи. И вот вначале, перед тем, как мы начнем уже вот непосредственно читать то, что нам сообщает митрополит Иоанн Тобольский, краткую такую очень историю вам расскажу. Ее даже можно назвать так – «Поповская правнучка». Вот даже таким названием будет. Значит, случилось так, что накануне пришла женщина сюда в храм, плачущая, плачет, не может никак утешиться. Выяснилось, что случилось несчастье у нее, и ребенок оказался в больнице в реанимации. Ребенок маленький. И она, поскольку в вере имела некоторые понятия, и примерно 2 года назад она ходила в церковь, и бывала иногда на исповеди, и бывала на богослужениях, а в последнее время только стала изредка заезжать или заходить в церковь. И вот теперь, когда случилась у ней беда, все ей что-то внутри вот так подсказало, что немедленно надо бежать в храм и немедленно надо исповедоваться. У ней сразу такое осознание появилось, что, наверное, грехи мои материнские повлекли за собой такую беду, трагедию с моим ребенком. И вот придя сюда, терпеливо ожидала, когда появится кто-то из людей, кто будет ее слушать. И все это время плакала, добросовестно плакала, проливая слезы. Вот при разговоре выяснилось, что действительно корни у ней поповские, так она сама сказала. Ее бабушка была поповская дочь. Ну, значит, она правнучка получается, да? То есть в ее роду был священник, а может быть и раньше были люди духовные. Но вот священник, и который, по всей видимости, своим праведным таким благочестивым служением в Церкви Божией, видимо, для всех будущих своих поколений и спросил у Господа милость. И вот когда поколение за поколением ослабевала вера, вот она вот такая вот уже родилась вот в наш современный такой нам уже период, и тогда уже стала взрослым человеком, когда вера стала свободна. Уже в любое время, в любом месте можно было пойти в храм и уже изучать веру. Но вот тогда, когда она сделала некоторые попытки, когда ее бабушка еще была жива и научала ее, что это надо обязательно делать, и в храме надо обязательно бывать, и некоторые заповеди ей все-таки рассказала, и хоть некоторые правила христианской жизни ей преподнесла, тем не менее, после смерти бабушки она, конечно, охладела. Суета закрутила, заботы, рождение детей, работа и все остальное. И вот после того, как она уже совсем расслабилась, то, видимо, вот те молитвы ее предшественников, оттуда из корней исходящие, видимо, были обращены к Богу все-таки не о том, чтобы она устроилась в этой земной жизни, как ей хочется, а о том, чтобы она все-таки спаслась. И вот Господь тогда по молитвам ее сродников, уже не живущих на земле, оборачивает ее к вере, приводит к храму, но таким вот необычным путем. Значит, что происходит в ее жизни в последнее время? Она видит, что у ее мужа есть такие сложности в характере, с которыми ему тяжело жить. Но вот в этом мире тяжело с ними жить. Сейчас какие черты характера нужны? Дерзость, решительность такая, вплоть до наглости, да? Способность постоять за себя, погрызться с кем-нибудь, растолкать локтями, когда это надо. Ну вот так. Вот такие качества сегодня у нас тренируются в нас, всем миром, и мы друг друга вот так вот стараемся оттеснять, чтобы самим пробить себе дорогу. Вот у ее мужа таких качеств не оказалось, и он все время смущался и сомневался, вот как так жить, как все-таки в этом обществе найти себе применение. И она ему дала такой совет. Вот нашла где-то объявление, что какие-то американские специалисты проводят определенные занятия, курсы, которые состоят из трех ступеней, на которых человека могут обучить жить в современном мире. То есть, вот так себя вести, чтобы в этом мире жить стало благополучно. Устранить недостатки души, которые мешают человеку жить. Этими недостатками души являются, по их понятиям, кротость, скромность, смирение. Видите как? Как удобно, да? Как удобно сатане сегодня как бы трактором проехать по нашим душам, раздавить их уже окончательно. Вот тот самый наш так называемый русский менталитет, который сформирован веками на основе заповедей Христовых. Наши предки старательно исправляли свои души по заповедям, эти качества переходили из поколения в поколение, а сейчас в нас с вами остаточки остались этих качеств. Последние вот такие вот. И то мир их считает дефектами. И эти дефекты предлагают эти добрые люди, и с другой стороны, за деньги, конечно, за немалые деньги, исправить в человеке. Он и сам страдает от этих качеств, потому что у него христианских понятий нет, он их считает недостатками, ему с ними тяжело жить. И вот она сама, вот эта вот женщина, предложила ему, своему мужу, отправить туда на эти самые курсы. Он пошел в надежде, что ему легче будет после этого. Вот после первых занятий, первая ступень очень короткая, он пришел, говорит, вообще сам не свой, лица на нем не было, и она решила, что действие какого-то гипноза, как минимум, потому что он пришел как бы вот неузнаваемый совершенно. Такая, видимо, была трамбовка на первых занятиях. Она говорит, я испугалась так, мне страшно было, и я стала его спрашивать, тебе может быть плохо, может быть бросить это все-таки? Он сказал, нет, я все-таки дохожу. То есть уже появилась решимость, видите, как бы некоторая такая привязка у человека уже осуществилась. Заплатив деньги за вторую ступень, он и туда стал ходить, она уже длиннее, эта самая ступень. И тут его начали уже учить, как надо себя вести. Ему опять было очень-очень плохо. А у меня, говорит, в сердце прямо было такое чувство, ну зачем я ее туда отправила? Ведь это все не то, это все не наше, ведь это не связано с нашим нравом, с нашим характером, ведь нас этому всему не учили, и зачем нам это все нужно? И вот у нее такие мысли, такие у нее страдания внутри, она вроде бы спрашивает, может, бросишь? Он говорит, да чего бросать, деньги уже заплачены, буду ходить. И так на вторую ступень он выходил, и уже у нее появились какие-то такие поступки, несколько такие, ну, необычные, которых раньше не было. Ну и заплатив еще больше денег, они пошли на третью ступень. Вот к этому моменту, говорит, я уже поняла, что принцип воздействия на душу человека – это примерно то, что происходит в сектах или на курсах при сетевом маркетинге, когда человека обучают вот какой-то такой внутренней силе, давлению на другого человека с целью добиться своих целей. Вот. И он, говорит, это все осваивал там. Значит, вот если такое влияние, как даже она заметила, было на душу ее мужа, это... Надо сказать нашим языком так, что это через других людей, этих самых тренеров, специалистов, действие сил зла, действие бесов на душу человека. Наподобие того, чем является кодирование, программирование, всевозможный такой аутотренинг и все прочее. Гипноз сюда же относится. То есть мы говорим магия, экстрасенсорика, колдовство, и все здесь. Ну все здесь оказалось. То есть вот ее муж оказался вот в таком положении. Она долгое время сидела с ребенком и решила, что ей надо идти на работу. Но как только она подумала, что надо работать, внутри у нее тоже появилось такое чувство странное, что, ну, может, все-таки не надо, потому что ведь мать должна быть с ребенком, а ребенок еще маленький. И вот мучилась, и вроде бы нет у них нужды в деньгах, они живут достаточно обеспеченно, а вот работать ей почему-то захотелось. Когда она стала искать работу, долгое время не могла ее найти. Найдет что-нибудь одно, режим не подходит. Найдет что-нибудь другое, зарплата совсем маленькая. Третий найдет, вроде бы и зарплата хорошая и все прочее, но коллектив ее смущает. И вот явно прямо по обстоятельствам ей было видно, что не надо ей никуда ходить. Не может она найти нормального места себе. А ребенок, конечно, нуждается в ее внимании. И вот все-таки она себя переломила. Все-таки переломила себя, нашла работу. Нашла и пошла трудиться. В связи с этим должна была сидеть с ребенком бабушка. Сидеть же некому, и в садик его отдавать еще рано, и жалко ей. Бабушка стала сидеть с ребенком. И вот она проработала только полторы, кажется, недели, или две недели, вот с таким чувством в сердце. Зачем мне это все надо? Зачем мне это все надо? А тем не менее ходит и ходит. И вот вдруг такая беда. Ребенок, случается с ребенком травма, не доглядела бабушка, и ребенок в реанимации. Видите, вот какой печальный финал. Значит, вот тогда, когда уже это все накануне вот этого, как этому всему случится, ей начали сниться сны. Один и тот же сон повторялся несколько раз. Она видит своих бабушку и дедушку, пожилых уже таких, стареньких, и как бы идет к ним. Идет к ним, а сама по себе думает, ну куда я пойду? Ночь уже на дворе темно, и не может дойти. И потом на другую ночь опять вот бабушка и дедушка снятся, и опять такое впечатление, что уже темно, и как бы куда идти? И надо вроде бы, и как дойти, не знает. Она подумала, может быть, речь идет о том, что надо пойти свечки поставить за их упокой. Давно она не была в храме, давно не молилась. И вот когда случилась вот эта вот беда, она оказалась в храме, в нашем храме. А наш храм, как известно, при пансионате. Здесь старички, бабушки и дедушки, не ее родные, конечно, а всякие другие. И потом, как выяснилось, ее бабушка тоже незадолго до смерти ушла в пансионат. То есть, видите как, ее бабушка решила не надоедать своим детям, пошла в пансионат, и там уже закончилась ее жизнь. И вот вышло так, что беда вот эта вот привела ее в пансионат, привела ее в храм в наш, который здесь находится. И вот так она только возвращается к церкви. Вот какой способ, такой трудный очень, приходится применять Богу для того, чтобы вернуть нас к церкви, привлечь нас опять к покаянию. Вот как это относится к теме нашего занятия? А вот как. Одни из первых вопросов, которые она задавала, это такие. Что могло повлиять вот на такой печальный исход, на такую трагедию, происшедшую с ее ребенком? Она стала спрашивать, могло ли повлиять то, что я пошла на работу? Хотя чувство мне подсказывало, не надо мне ходить никуда. Да, могло. Могло, потому что мать предназначена Богом для того, чтобы воспитывать своих детей, а не зарабатывать деньги. Необходимости у нее никакой не было идти на работу. Она бросала ребенка, пусть на бабушку бросала, но бабушка это все равно не мать. И вот она, когда не стала исполнять свои естественные, установленные Богом обязанности, то частично как бы спровоцировала вот те последствия, которые произошли. Она еще спрашивала, надо ли было мужем ему ходить на эти самые курсы, против которых у ней тоже было такое чувство, что все это плохо, хотя сама она его туда отправила. Да, тоже пришлось сказать, не надо было туда ходить, потому что когда человек добровольно идет на такие вот встречи с экстрасенсами, колдунами, гипнотизерами, всякими разными такими вот специалистами современными, то он подставляет свою душу бесам. И добровольно доверив себя бесам, мы подставляем под удары наших детей, потому что они пока еще зависят от нас полностью. Это точно так, как и любой наш грех наносит по ним удар. Тем более здесь прямое влияние бесов произошло. Значит, вот как связано с темой нашего занятия. Если бы она все-таки находилась весь этот период в церкви, если бы она знала, к кому прийти, у кого спросить, с кем посоветоваться о том или ином вопросе, то ей бы, наверное, я думаю, что практически в любом храме бы сказали, что не нужно матери бросать детей, не нужно. Будут такие обстоятельства, что вам трудно будет жить, необходимость так подскажет, что надо идти на работу, пойдете работать, тогда будете искать садик, и милостью Божией как-то все устроится. Но вот сейчас сидите себе, радуйтесь, что у вас есть возможность пребывать со своим ребенком. А в отношении мужа тоже бы, наверное, точно совершенно сказали, что не надо ходить на такие занятия, не надо вредить себе. Это является тяжким грехом. Если дневник кающегося взять, то там такие примеры есть. Если бы она побывала в нашем храме, ей бы предложили вот этот дневник кающегося, она бы проверила там, что она делает так, что не так. Но вот видите, она никуда не пошла. Она не захотела советоваться ни с кем, забыла о Боге, о церкви, о вере, о том, что ей завещала бабушка, никогда не расставаться с церковью, о том, что корни ее вот такие поповские, что она поповская правнучка, и что жизнь у ней должна быть хорошо, если она будет особенная христианская жизнь, потому что предки ее заслужили, вот своей жизнью праведной заслужили особое внимание Бога к своим потомкам, особый призыв Божий к покаянию и спасению. И вот теперь уже Господу приходится применять такой способ, чтобы привести ее к вере и к церкви. Видите как? Значит, человек не захотел посоветоваться. Посоветоваться в церкви по поводу своей жизни. Вот такие могут быть результаты у нас. Поэтому четвертое правило определения Божьей воли, вот оно нас и призывает. Иди и советуйся, иди и спрашивай. Если сам заблуждаешься, или сам точно не можешь сказать, как тебе поступить, если у тебя, с одной стороны, желание делать что-то, а с другой стороны возникает в сердце какое-то чувство, сомнение, подозрение, смущение, правильно я делаю и то ли я делаю, тогда тем более надо идти и посоветоваться. Желательно идти советоваться с людьми, которые живут по-христиански, которые сами не первый день в церкви, а все-таки уже какой-то период прожили христианской жизнью, которые знают заповеди, которые знают, что такое покаяние, которые регулярно причащают святых христовых тайн. Тогда сам Бог с легкостью через этих людей может дать ответ. Если человек захочет принять его, то исполнит и увидит после этого благо для себя. Страсти, конечно, при этом будут недовольны. Бесам, конечно, это не понравится. Но вот как у нее сегодня исправится положение, теперь только остается ей усердно молиться, и если будет ее на то желание, каяться в тех грехах, которые она совершила раньше, особенно вот в этих последних, которые уже и привели вот к этой самой беде. Давайте мы с вами посмотрим. Вот то, что касается людей, вот то, что мы услышали в этом примере, оно вроде бы понятно, но с другой стороны смущает. Ну уж так ли это все серьезно? А действительно ли этого хочет Бог? И мы с вами сейчас будем смотреть, как нам предлагает митрополит Иоанн Тобольский, смотреть прямо по Священному Писанию. Найдем те примеры Священного Писания, в которых говорится, что Бог хочет наставлять нас через других людей. Так хочет сам Бог. Это и есть правило. Бывают в жизни всевозможные события, откровения, случаи, подсказки, но вообще, в большей части, Господь хочет нас наставлять через других людей. И это было не только с людьми простыми, это было с людьми великими в церкви. И вот несколько примеров мы сейчас с вами будем читать и убеждаться в том, что такова именно Божья воля. Деяния апостольские берем, читаем. Глава 8. «А Филиппу ангел Господень сказал: «Встань и иди на полдень, на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста». Филипп, один из апостолов, ему является ангел Господень и говорит, не объясняя причину, зачем, или как тебе это нравится, не нравится, «Встань и иди», говорит ангел. поскольку это апостол, для него это не новое событие, для него это не какое-то в первый раз случающееся дело. Апостол встает и идет. Именно ему надо прийти, значит, на полдень, на ту дорогу, которая оттуда туда идет. Она сейчас пуста, эта дорога, но он должен туда выйти, на эту дорогу. Значит, Господь Филиппу сказал, Филипп идет и делает. Он встал и пошел, и придя туда, видит муж эфиоплянин, ну то есть мужчина, евнух, вельможа Кандакии, царицы эфиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Видите как? Этот человек приехал из другой страны, он тоже иудей, он приехал на поклонение к святыне, и вот теперь возвращается назад. Он едет на колеснице, его сопровождают, видимо, какие-то помощники или слуги, и он едет и читает книгу пророка Исаии. А Филипп в это время, потому как ангел ему велел, приближается к этому месту, где проезжает этот самый евнух. Случайное совпадение или нет? Но совершенно точно все так, как хочет Бог, да? Бог так устроил, чтобы этот самый евнух в этот момент там проезжал. Бог послал своего ангела Филиппу, чтобы он в этот момент сказал, когда Филипп точно успеет туда, да? То есть все буквально спланировано Богом, да? Дух сказал Филиппу, подойди и пристань к сей колеснице. Вот кто такие люди духоносные. Значит, для них не составляет проблемы услышать слова Духа. Значит, Дух каким-то образом сообщает ему, приди и пристань к этой колеснице. Филипп подошел и услышал, что он читает пророка Исаию. Смотрите как, если бы он к колеснице не подошел, ну, было бы непонятно, что там происходит, что этот человек там делает, сидя на колеснице. А когда он подошел ближе, он услышал знакомые слова из пророка Исаии. Филипп это прекрасно знал. И тогда он сказал, Филипп, понимаешь ли, что читаешь? Ну чего еще надо проповеднику веры спросить у простого человека? То, что ты читаешь сейчас, такие величайшие духоносные слова, в которых содержатся великие предсказания о спасении человеческого рода, ты понимаешь ли, что читаешь? Вроде бы не оскорбительный вопрос, но с другой стороны, смотрите, влезать вроде как и неприлично, да? Но Филипп, конечно, понимает, раз он послан ангелом по поручению Божьему суда, значит, видимо, должен как-то проповедовать веру. Это же его задача, призвание апостола. Он сказал, как могу разуметь, если кто не наставит меня? И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. Смотрите, как складно все получается. Как у Господа все легко и премудро. Там, где Господь что-то совершает, ничто никак не может помешать. Так действует Бог. Значит, сам этот мужчина, читая и не понимая, увидел человека, который подошел и поинтересовался, и он даже не спрашивает, ты кто такой? А почему я тебя должен спрашивать? Или откуда ты взялся? Вот видите, что значит туго сердце? Когда в сердце туго становится, то это сердце ищет развязки. И вот он, когда читая вот эти самые слова, не понимает. Ведь как читает человек, который хочет понять? Он раз прочитал, ничего не понял. Смутился, но думает, я все равно должен разобраться. Второй раз прочитал, а у него опять непонятие. А он не ленится, он и третий раз прочитал. И никак не доходит до его ума, что означает вот это слово, вот этот абзац, как его понять, какой-то духовный смысл. И тут появляется человек, сразу появляется надежда, а может он чего соображает, тем более он спрашивает, понимаю я или нет, а я как раз и не понимаю, да? Посмотрите, как в одно мгновение происходит у этого чувства, а у этого рождается вопрос. И вот смотрите, какое место из Писания он читал. А место из Писания, которое он читал, было следующее. Вот слушайте внимательно, мы, наверное, христиане сейчас уже должны его хорошо понять. Про кого это? Я думаю, что вы скажете. Что читает этот самый евнух? «Как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущими его безгласен, как он не отверзает уст своих. В уничижении его суд его совершился, но род его кто разъяснит, ибо вземлется от земли жизнь его». О ком говорит пророк Исаия? О Господе Иисусе Христе. Нам с вами, современным людям, христианам, конечно, не всем современным людям, а христианам, которые слушают Священное Писание, читали Евангелие, веру имеют, хоть некоторые знания, нам понятно. Мы бы сейчас объяснили ему, правда? Не знаю, как бы мы смогли, но мы бы сказали. Тогда бы что он нам ответил? Кто это такой? Расскажи дальше, да? Вот тут я и должен уже рассказать все дальше по порядку, чтобы этот человек не просто послушал ради интереса, а какой результат бы был? Чтобы человек уверовал в Господа Иисуса Христа. Явно вот этот человек, сидящий на колеснице, не знает еще, кто такой Господь Иисус Христос и, конечно, не крещен. Так вот, Филипп послан к нему не только, чтобы объяснить смысл Священного Писания, а главным делом, чтобы привести его к спасению через крещение, прежде объяснив смысл этих слов. Как, смотрите, Господь все предусмотрел, да? Ведь именно в этот же момент он читал эти слова, а не в какой-нибудь другой. Евну же сказал Филиппу: «Прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это, о себе ли или о ком-то другом?» Филипп отверз уста свои и начал от всего Писания благовествовал ему об Иисусе. То есть с этого момента и все об Иисусе рассказал. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде. И Евну сказал: «Вот вода, что препятствует мне креститься?» Вот видите, душе, приготовившейся к принятию истины, ничего особенного не надо, только нужно разъяснение. Человек, живущий искренне, ревностно в исполнении заповедей, этот человек знал заповеди Ветхого Завета, старался так жить по ветхозаветным заповедям, а заповеди приводят ко Христу. Это таково их было предназначение. Они, как их называет Священное Писание, как детоводитель ко Христу, как бы заповеди, как ребеночка, ведут человека и приводят ко Христу. Вот их было назначение. И вот этот человек очень искренне, видимо, жил по ветхозаветным законам, и он, душа его была готова принять Христа, но некому было ему пока еще проповедовать об этом. И вот, видя его это искреннее намерение, готовность его сердца принять Христа, посылается апостол Филипп, и происходит это разъяснение смысла спасения, смысла жертвы искупительной Иисуса Христа. Значит, этот самый человек, услышав все, услышав смысл спасения, он говорит: «Ну вот вода, если ты крестишь в воде, мне сейчас что-то мешает креститься или нет?» То есть у него сразу же возникает желание вот соединения с вечностью, со Христом. Филипп же сказал ему: «Если веруешь от всего сердца, можно». Ну, видите, как просто. Учение ветхозаветное, ты все знаешь. Он знал его, да? Ему не доставало только одного. Он же знал о Спасителе, он знал о Мессии. В Ветхом Завете это все написано было в пророчествах. И теперь только ему было сказано, что вот этот Мессия, о котором ты читал, он приходил. И его собственный род не принял его, и убили его. Но он пошел на смерть добровольно, беря грехи всех людей на себя, и этим примирил нас с Отцом нашим Небесным. И вот когда он получил такое объяснение, то, конечно, у него появилось желание. Желание этого самого спасения, поскольку оно уже свершилось для всех людей. Значит, если веруешь от всего сердца, говорит Филипп, тогда можно. Он сказал в ответ: «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий». Кто давно был на крещении или недавно? В момент таинства крещения кто-нибудь присутствовал недавно? Там священник задает именно такой вопрос. Или крестящемуся, или крестному, который отвечает вместо ребенка: «Веруешь ли ему?» Ну, то есть Господу Иисусу Христу. А человек отвечает: «Верую ему, как царю и Богу». Имеется в виду Господу Иисусу Христу, как царю и Богу. Так вот он сказал: «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий». Значит, вот только что надо было этому человеку узнать. Вот и все. Все остальное у него уже с юных лет было, что касается Ветхого Завета. То, что он не знал, Филипп ему рассказал. Теперь Иисус Христос, Сын Божий, он в это верит. И, исповедовав вот так вот веру, крещению ничего не мешает. И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и Евнух, и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на Евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень, и Евнух уже не видел его и продолжал путь, радуясь. Вот видите, как у Господа все премудро. Значит, если находится человек, достойный спасения, и сердце его приготовилось к принятию Христа, то обстоятельства обязательно так сложатся, по милости Божьей, что человек этот примет спасение. Послан Филипп в нужное время, разъяснил в нужный момент читаемую часть Священного Писания, и крещение произошло. Значит, апостол Филипп, по всей видимости, не мог сам привлечь. Это, видимо, из тех уже диаконов, которые были поставлены для служения. Вот, наверное, это кто. То есть он сам, не относясь к апостолам первоверховным, не мог привлечь Дух Святой на этого самого человека. Потому что это делали только апостолы через возложение рук. А вот Филипп, когда объяснил смысл веры, окрестить он мог, то вот Дух Святой сам уже сходит на него. То есть не нужен больше и никто. Раз Господь таким чудным образом все устроил, то и Дух Святого сам посылает. Значит, вот видите как. разъяснение другого человека совершенно было необходимо. Без него не мог понять вот этот самый готовый уже к принятию Христа человек по своей жизни, не мог понять смысла Священного Писания. Значит, доказывается нам здесь, что мы должны с вами обращаться к помощи других людей, да? Чтобы узнать Божью волю, чтобы узнать истину, мы должны обращаться за помощью к другим людям. Другой пример. То, что случилось с Савлом. Повторим вот эту историю прямо очень подробно, мы ее несколько раз уже упоминали. Савл же, дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кто найдет последующих всему учению, и мужчин и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Вот тут такой Савл, гонитель Церкви Христовой. Он так ревновал о Ветхом Завете, так был горяч в этой самой вере, что когда узнал о христианах, решил их уничтожать. И ревность его была так велика, что он не просто ходил, ловил их сам, а пошел, выпросил целый отряд. Отряд воинов и письма от первосвященников, чтобы он мог приходить в любой город, в любое село, обращаться к ним за помощью, с их помощью ловить христиан, хоть мужчины то, хоть женщины, и тащить их в Иерусалим на суд, а может даже в последующем на казнь. Вот чем занимался Савл. А кто такой Савл, знаете уже, да? Будущий апостол Павел. Будущий апостол Павел. Вот какие дела он творил, да? Так. Когда же он шел и приближался к Дамаску, значит, он пышет ненавистью, целый отряд воинов, он уже внутри весь кипит, ну, сейчас этим христианам всем устрою, всех выловлю во всем Дамаске и всех в Иерусалим притащим и казним. То внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Вот когда такое потрясение с ним произошло, ослепленный этим светом, он упал на колени и услышал вот этот голос небесный, обращенный к нему, по имени его называющий. Он сказал: «Кто ты, Господи?» Ну, то есть осознание его внутреннее точно так сработало, что это Господь. Это такая сила, только Божья могла вот так подействовать на человека, так что он сбит с ног и в одно мгновение ослеп. «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Значит, вот в его понятии Господь – это тот Господь, который заключил завет с Авраамом, который через Моисея дал заповеди, которого почитают иудеи. Тот самый Бог-творец, который сотворил мир. Но осмыслить и понять, что у этого самого Бога, Отца, может быть сын, который еще может воплотиться на земле, такого, конечно, у Савла быть не могло в понимании. И поэтому он гонитель всех тех, кто считает себя последователями этого самого Сына Божия, Иисуса Христа. Он их так же ненавидит, как все другие первосвященники и иудеи. И вот в этот момент у него происходит такое потрясение. Вдруг неожиданно для него открывается, что тот самый Господь, которого он так любит, ради которого он с такой ревностью уничтожает христиан, это и есть тот самый Иисус Христос. И вот в это мгновение, при таком страшном потрясении, у него, наконец, произошло вот это осознание. От этого удивительного осознания, да еще и сочувственного слова такого, трудно тебе идти против рожна. Я тот самый Бог, которого ты так любишь, но никак не можешь понять, что ради всех людей я воплотился и отдал себя в жертву за грехи всех, и тем самым примирил весь род человеческий с Отцом Небесным. И вот когда это произошло с Савлом, тогда он в трепете и ужасе сказал: «Господи!» Как он дальше сказал? «Что повелишь мне делать?» Видите? Вот после того, как он осознал, кто есть такой Иисус Христос, что это и есть Господь, а он его гонит, тогда немедленно у него родился такой вопрос: «Что повелишь мне делать?» То есть я в своем безумии был в страшном заблуждении. Я даже гнал твоих последователей. Я даже ненавидел их и хотел их убивать. А теперь, когда мне все разом открылось, что мне теперь делать? То есть, что я натворил? Как я так не мог понять? Что мне делать теперь? И Господь сказал ему, как Господь сам научил его учению о себе. Нет, Господь поступает по-другому. Господь не хочет учить его сам. А он говорит: «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». Видите как? Значит, вот то, что сейчас с тобой произошло, это главное. Теперь, как бы говорит Господь, не здесь я тебе буду объяснять смысл спасения, смысл веры в меня, заповеди все. Не буду тебе сейчас говорить, но пошлю к тебе моего ученика. Опять доказательство нам с вами, да? Что люди должны быть научаемы от людей. Если вот этот Савл, как избранный сосуд Божий, готов будет принять веру в Господа Иисуса Христа, то его научит не сам Господь, его научит другой человек, верный Христу. Значит, что происходит дальше? Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голоса, никого не видя. Значит, вот тот самый отряд, который был рядом с ним, конечно, в этот момент все остановились, в оцепенении оказались, голоса вот эти самые слышали, поведение Савла видели, а понять не могли, кто что говорит и чего Савл на колени упал и в таком страхе и трепете пребывает. Савл встал с земли и с открытыми глазами никого не видел. Значит, ослепление, прекращение действия телесного зрения все-таки произошло. Это было совершенно необходимо Савлу. Как бы Господь показал, что твое внутреннее состояние, в котором ты меня не признавал, а гнал, соответствует теперь твоему внешнему состоянию. Ты был слеп умом, долгое время не понимал, был гонителем, а теперь ты ослеп глазами, как бы в подтверждение того, что у тебя есть внутренняя слепота. И если ты, дается надежда, да? Если ты примешь все то, что тебе будет сказано, и прозреешь внутренним зрением, то есть умом своим, тогда восстановится твое внешнее зрение. Смотрите, как связал его Господь. И повели его за руку, и привели в Дамаск. Все. Слепой человек, конечно, сам не знает, куда идти и как идти, дороги не видит. Он совершенно беспомощен, слепой человек. Еще, во-первых, потрясение такое страшное, во-вторых, еще и слепота. И то ли прозреет он, то ли не прозреет, твердой гарантии, конечно, нет. Есть надежда только, да? И 3 дня он не видел, и не ел, и не пил. Ну, хорошее потрясение, да? Настоящее потрясение. Что у человека ни пить, ни есть, нет потребности даже. Он не может этого делать. Вот какое потрясение он испытал. Значит, как же дальше действует Господь? Он действует по тому самому закону, который мы с вами сейчас хотим изучить, запомнить его, чтобы им потом пользоваться, не стесняясь, не боясь, чтобы не подвергать себя страшным бедам, которые вот случились, как мы говорили в рассказе в самом начале. В Дамаске был один ученик именем Анания, и Господь в видении сказал ему, смотрите опять, как действует Бог. Значит, ведут за ручку бедного Савла в Дамаск, поселяют его там в доме, и он 3 дня не ест, не пьет. И не видит ничего, продолжает. А в это время один из избранных Господом христиан, Анания, пребывает в этом самом городе. Господу опять не составляет труда послать своего надежного ученика, который расскажет ему о смысле спасения, вот этому самому Савлу. И вот Господь обращается к нему в видении. Анания, он сказал, «Я, Господи!» Вот опять видите, какое особое состояние этих людей. Для него не остается никакого сомнения. Нам надо бояться таких вещей. Для нас они очень опасны. Если явится Господь или ангела пошлет и будет нас призывать, то по учению святых отцов надо закрывать глаза и падать на землю. И говорить, Господи, я не достоин никаких видений. Избавь меня от этих бесов. И это видение обычно исчезает, как говорят учителя церкви. А вот Анания – избранный сосуд Божий. И он знает это, и уже не первый раз, и, наверное, не 10-й, является ему так в видении Господь или посылает ангела, он верный служитель Христов. Значит, он говорит, я Господи, то есть я готов, Господи, говори, что ты хочешь, я готов исполнять. Господь же сказал ему, встань и пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в Иудином доме Тарсянина по имени Савла, он теперь молится. Смотрите, в каких деталях и точностях Господь ему говорит, куда надо идти, кого там надо, в каком доме, значит, кого там надо встретить. И даже говорит, что делает сейчас этот бедный тарсянин, который ослеп неожиданно на этом самом пути, да? И вот этот человек, который молится, видел в видении мужа именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел. Ну, смотрите, как Господу удобно и просто все. Савл молится, ослепленный, не ев и не пив уже 3 дня, молится, Господи, прости меня, безумие мое, в котором я находился и гнал христиан, гнал тебя, ненавидел тебя. Прости меня, Господи. А в это время Господь ему говорит, не говорит, а в видении показывает лицо, облик этого самого Анании, который приходит и возлагает над него руку, и Савл прозревает. Видите как? То есть дается надежда Господом. Вижу, я вижу, принимаю твои молитвы, сокрушение твоего сердца я знаю. И поэтому я исцелю тебя и внутренне, духом прозреешь, и прозреют глаза твои. Значит, вот Савл в видении видел уже Ананию. Она не отвечала. Сразу она не идет или нет? Кто-нибудь читал, помнит? Она не знает, кто такой Савву. Он слышал о его кровожадности. Он слышал о его делах. И знал, что с отрядом он пришел сюда не развлекаться, в Дамаск. Анания пришел в Дамаск ловить христиан, подвергать их пыткам, тащить в Иерусалим с целью казнить. У Анании есть затруднение. Хотя он и верный апостол Господень, но вот то, куда его Господь посылает, по-человечески вызывает страх у Анании. Прийти, собственно, к этому самому предводителю этой банды и добровольно сдаться, получается, да? Или чего ему проповедовать веру, если как он, если он ненавидит Господа? И вот Анания отвечал: «Господи, я слышал от многих об этом человеке. Сколько зла сделал он святым твоим в Иерусалиме». То есть мы уже там наслышаны, сколько он натворил. «И здесь имеет от первосвященников власть вязать всех, призывающих имя твое». Итак, Анания, как человек, оказавшись в смущении, и это не является грехом, не является грехом, если человек один раз выражает свое смущение. Мы говорили в тот раз, или оправдание делает один раз, да, в собственную защиту, или вот так выражает смущение. Правильно ли это? Так ли это? То есть я как человек немощный, я смущаюсь. Если даже апостол это мог допустить, то нам тем более это разрешимо. Если у нас есть терпеливые, смиренные начальники, любящие Бога, то они не будут обижаться на это, а спокойно и терпеливо объяснят, понимая человеческую немощь, обычную человеческую немощь. Но Господь сказал ему, если уж сам Бог не обижается, тем более нам такой пример, да? Когда нам задают вопросы, отвечать терпеливо и спокойно, объяснять человеку, который почему-то не понял. Но Господь сказал ему, иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами и царями и сынами Израилевыми. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое. Но поскольку Анания есть апостол, избранный сосуд благодати Святого Духа, то одного такого объяснения от Господа ему вполне достаточно. Какая бы ни была человеческая немощь, страх, но Дух укрепляет его, и Анания идет. Анания пошел и вошел в дом, и, возложив на него руки, сказал: «Брат Савл», видите, как он называет уже, «Брат Савл», потому что Господь ему сказал, кто этот будущий Савл, великий проповедник. «Господь Иисус, явившийся тебе на пути...» Откуда знает Савл, где ему явился Господь? На пути, да? Господь ему открыл, конечно. «Что ты должен сказать, Анания, я тебе скажу. Явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». И тотчас как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел, и, встав, крестился. И, приняв пищу, укрепился. И был Савл несколько дней с учениками в Дамаске. И тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что он есть Сын Божий. Значит, вот смотрите. Одного этого прозрения хватило Савлу для того, чтобы отложить всякий страх и пойти и проповедовать в синагогах, там, где он должен был убеждать ловить христиан. А теперь пошел проповедовать, что Иисус Христос, которого мы недавно убили в Иерусалиме, это и есть